Горизонты. Авторская рубрика протоиерея Андрея Спиридонова и Георгия Лодочника. Люди, явления, события.
Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Благовещение» и в нашей постоянной рубрике «Горизонты» я, протоиерей Андрей Спиридонов, и мой постоянный добрый собеседник Георгий Лодочник. Продолжаем наши смысловые и словесные изыскания в области христианского миропонимания с той целью, чтобы действительно этим миропониманием нам, христианам, быть вооруженными и с тем, чтобы, будучи таким образом мировоззренчески утвержденными в вере во Христа, обретать такой образ жизни земной, который был бы действительно для нас, стал бы преддверием Царства Небесного, Царства Божьего, обретения его жизни вечной. А взыскание именно этого самой жизни истинной и вечной во Христе является для всякого христианина самой насущной задачей. От этого, собственно говоря, благодаря этой задаче, благодаря такому, можно сказать, целеполаганию, мы и должны вырабатывать некоторые отношения к происходящим вокруг нас событиям, к окружающему нас миру, к тем вызовам, которые этот мир нам, можно сказать, адресует и с которыми нам неизбежно приходится сталкиваться, и ответить на которые соответствующим образом можно, повторюсь, опираясь только на именно что христианское миропонимание. Таким образом, ставя перед собой такую достаточно непростую задачу, мы стараемся опираться прежде всего на Слово Божие, на откровение Божие, христианское откровение, на Писание Ветхого и Нового Завета и на понимание самой истории человеческого рода как священной истории, как истории библейской. Продолжим разговоры на эти темы. К тому же мы последние сюжеты посвятили разговору о последней книге Нового Завета, Апокалипсисе, или Откровении святого апостола Иоанна Богослова. Мы разобрали первые три главы и закончили разговор о так называемых письмах семи церквям, то есть посланиям семи церквям. Эти своего рода такие письма, они, как мы уже отметили, с одной стороны, были посвящены фактически реально имевшим место быть историческим церквям. Но, с другой стороны, каждая из этих церквей, которых, собственно, уже не существует на исторической арене, они, эти церкви, отражают некоторое состояние в ту или иную эпоху церкви как таковой, церкви вообще, церкви Христовой. И с высотами жизни таковых церквей и вообще церкви, и с падениями, можно сказать, этой жизни, оскудением, отступлением от чистоты правой веры, что в этих письмах, собственно говоря, подчеркивается, и эти или похвала, или обличение через тайнозрителя, через автора книги «Апокалипсис» исходит от самого Господа. Идем мы далее. Переходим уже в таком случае к 4 главе. И переходим уже к откровениям особого рода, к явлению сидящего на престоле, которое непосредственно открывается тайнозрителю. Это видение небесного престола и сидящего на нем, ну, имеет такой исключительный характер, сопровождается также явлениями 24 старцев в белых одеждах и 4 животных особого рода, которые также осуществляют непрестанное поклонение Богу. Вот это исключительное видение сидящего на престоле, оно предшествует так называемому снятию 7 печатей, которые в Апокалипсисе имеют особое значение, особого рода образы, о чем будет речь далее. Стоит заметить, что если в самом начале, еще в первой главе, тайнозрителю и письмам 7 церквям предшествовало явление Сына Человеческого, тоже видение особого рода, видение Сына Человеческого, облеченного в подир посреди 7 светильников и имеющему в руках 7 звезд, то вот после, повторюсь, этих писем 7 церквям, в преддверии снятия 7 печатей следует особое видение сидящего на престоле. Ну, собственно говоря, после этой моей небольшой преамбулы перейдем, наверное, к рассмотрению, собственно говоря, текста Апокалипсиса и вот прежде всего видению сидящего на престоле. Те попутно одновременно темы, которые могут в связи с этим возникать, мы, собственно говоря, и будем к ним обращаться и о них говорить. В том числе и если эти образы, эти темы будут созвучны в какой-то степени нашему времени, будут иметь отношение к нашему времени. Здесь я еще кратко замечу, повторю, что и раньше говорил, что Апокалипсис – это не просто пророческая книга, это не просто некое свидетельство о том, что будет иметь в неком отдаленном будущем. Она всегда современна, потому что то, что с нами происходит, это уже и есть своего рода апокалипсис, это есть и некое эсхатологическое разрешение, можно сказать, или в том числе и эсхатологическая проблематика нашей жизни, то есть поколение нашего, современных для нас христиан, именно применительно к тому времени, к той эпохе, которую Господь нам судил жить. Почему это именно так, мы еще об этом разговор, я надеюсь, с Божьей помощью продолжим. Итак, Георгий, вам слово, пожалуйста, вы непосредственно обращаетесь к тексту, и вы в первую очередь цитируете святоотеческие слова относительно текста Священного Писания, в данном случае откровения святого апостола Иоанна Богослова. Что вы скажете о толкованиях этого действительно такого исключительного, беспримерного видения в данном тексте сидящего на престоле? Пожалуйста, вам слово.
Глава 4 начинается так. «После сего я взглянул, и вот дверь отверста на небе, и прежний голос, который я слышал, как бы звук трубы, говоривший со мною, сказал: «Взойди сюда, и покажу тебе, чему надлежит быть после сего». Но святые отцы в первую очередь говорят следующее, что вот «и вот дверь отверста на небе». Они обращают внимание, что дверь на небо открыл Христос своим воскресением, то есть своей крестной смертью, и воскресением Он открывает дверь на небо в Царствие Небесное. И говорится, что я слышал голос, как звук трубы. Труба как бы все время символизирует в Писании, и в Ветхом Завете, и в Новом. Это проповедь. То есть в этом смысле проповедь здесь пророчество. Потому что голос вот этот говорит покажу тебе, чему надлежит быть после сего». Перед этим мы, да, обсуждали довольно долго послание семи церквям от Христа, от ангела Христа, который говорил церквам, как себя вести. То есть вот наступает будущее, о котором сейчас будет пророчество. А перед этим Господь рассказывает, как церкви себя вести, вот, в общем-то, нужно до конца света. И семь церквей, которые, во-первых, ну вот в соответствии с хронологией Льва Тихомирова, вполне себе неплохо располагаются во времени, по периодам, мы это обсуждали. Но это и семь состояний, и церкви, и человека каждого отдельного, да и те его испытания, те соблазны, которые предостерегают на пути, и как он должен поступать, чтобы справиться со всеми соблазнами, и, как говорит, побеждающим получает награду и жизнь вечную. Или там такая замечательная есть фраза: «Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни». И вот так кратко, чтобы было лучше понятно, о чем дальше будет идти речь, мы напомним, что сначала послание к церкви в Эфесе. Господь предупреждает и как бы укоряет эту церковь тем, что она потеряла первую любовь свою. То есть, как мы говорили, это чистоту веры, сердечной веры, искренности, радость, когда человек, вот то, что ощущает человек чистым сердцем, когда слушает первый раз или первое время вот само благовестие, Евангелие о том, как Господь сошел с неба, искупил человека и открыл ему вот эту дверь на небо. Далее послание в церкви в Смирне. Там он предупреждает, что те, кто встали на путь христианства, их ожидают в том числе гонения, испытания и мучения. И как раз вот и говорится: «Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни». Далее церковь в Пергаме, пергамская церковь. Это искушение ересями. То есть дьявол после того, как пробовал сломить церковь, уничтожить физически, начинает изнутри ее разрушать с помощью всяких ересей на уровне богословия. Потом фиатирская церковь. Здесь уже говорится о вот этой вот Иезавеле, которая познала глубины сатанинские. Это следующее искушение магией. Магия – это когда христианин, допустим, уже начинает понимать, как устроен духовный мир, законы духовного мира. Магия предлагает использовать это знание не для того, чтобы исполнить волю Бога, а чтобы попытаться с этим духовным знанием свою волю исполнить. Ну, не знаю, там, стать богаче, например, стать успешнее. Это не то, что человек взял и стал, там, вступил в кабалу, но это тоже, вот как вот эти последователи это Иезавели. А, например, просто как-то использовать в какой-то жизненной ситуации духовное знание в своих интересах, а не с тем, чтобы творить волю Божию. То есть это следующее испытание. Далее Сардис. Сардис, мы тоже говорили об этом, это испытание, искушение наукой. И это самое сложное искушение, потому что оно предлагает вместо веры принять знание. Как будто наука обладает знанием, как будто наука не основана точно так же на вере, на каких-то аксиомах. И, в принципе, вот это ощущение, что наука что-то знает, она доказывает своими результатами научно-технического прогресса, что вот машина ездит, самолет летает, телевизор показывает, это как бы не верой достигнуто, а знанием. Но здесь такая подмена, что это знание не духовного мира, а это знание материального мира. Это исследование статистических закономерностей этого мира и использование их в своих интересах по преобразованию этого мира, который создал Бог, чтобы создать искусственную среду как бы в интересах Каина.
Да, Каин начал строительство, как говорится, цивилизационное. Я хотел бы вот что уточнить. Вы сказали, что наука также основана на вере. Но скажем так, вера в Бога, опытная вера как таковая и некоторые научные гипотезы и допущения, в которые наука верит, или точнее утверждает, что они истинны, и даже не просто призывает верить в них, а она призывает их принимать, ну, можно сказать, без рассуждения. Как, я не знаю, школьнику предлагалось и предлагается там до сих пор гипотеза о том, что человек произошел от обезьяны. Как правило, альтернатива какая-либо божественного происхождения человека, она и не предлагается. То есть такого рода вера, я даже не знаю, можно ли ее назвать в собственном смысле верой. Это скорее понуждение к приятию того или иного якобы знания, той или иной якобы гипотезы, даже и без какого-то сомнения, без какого-то рассуждения, просто потому, что это соответствует той или иной идейной картине мира, той или иной господствующей идеологии в тот момент, имеющей место быть. Настоящая же вера в Бога, она все-таки предполагает не просто умственное, рациональное приятие гипотезы, если так можно выразиться, о том, что Бог есть. Вера подразумевает уже непосредственное, прямое обращение к Богу, обретение, общение с Богом, истинного общения, личностного общения. И через это общение, через осуществление самой жизни, самой жизнедеятельности уже не автономным от Бога самозамкнутым образом существования, а именно в общении с Богом, человек уже не просто обретает веру как признание того, что вроде как Бог есть, Творец есть, да, я с этим не спорю, а обретает опытное личностное знание Бога. Вера уже тогда, она, можно сказать, выходит за рамки просто некой абстрактной веры или некого признания бытия Божьего, а она становится знанием Бога как таковым. Она становится опытным уже приобретением этого знания, то есть становится не просто верой, а именно познанием Бога. А если мы говорим, что вот наука тоже основывается на вере, но эта вера только в некие гипотетические предположения рационального ума научного, которые на самом деле опытно-то проверить и, как правило, во многих случаях невозможно. Ну, конечно, какие-то гипотезы наука, она может доказать экспериментально, ну, свои там отдельные. Но, допустим, экспериментально наука не может, не смогла доказать, что человек там произошел от обезьяны. Ну, к примеру, и так далее. Поэтому, собственно говоря, даже знание науки, знание, некоторое, наверное, является непреложным. Да. 2 плюс 2 или 2 умножить на 2 будет 4. Тут как бы с этим спорить особо не приходится. И с этим можно согласиться, что это вроде не гипотетическое предположение, а уже реальное знание. Тут особо-то и веры никакой не надо. А вот уже что касается происхождения мира, Вселенной, там, ну и так далее. Здесь, даже если наука утверждает, что она обладает неким объективным знанием, то как раз-таки это и нуждается в проверке еще, насколько это знание реальное, насколько это знание объективное, а не является ли это все-таки просто некой верой в то, что эта гипотеза весьма возможно, что верна, хотя может оказаться, что и нет. Ну, я это к тому, что между верой научной и веры в собственном смысле христианской знак равенства мы, конечно, поставить не можем. Это совершенно разные опыты.
Но дело в том, что в человеке нет ничего своего. То есть в высшем смысле вера – это что такое? Вот человек духом, разумом воспринимает божественный свет истины и любви. То есть разумом он воспринимает как истину, сердцем как любовь. И у него есть свобода воли, смысл вообще свободы воли тоже в высшем смысле, принять этот свет как истину или отвергнуть. Собственно, на этом и заканчивается вся свобода воли, но она на самом деле богоподобна и грандиозна. И тут наступает развилка. Те, кто отвергают свет божественной истины, они же все равно мыслят, они знают слова, они могут мыслить, они имеют разум. И они думают, что вот этот свет, вот этого знания, вот этого понимания, свет разума, он исходит из них самих, не из внешнего, не от Бога, а от их самих. Поэтому и святые сравнивают там дьявола с луной, который светит отраженным от солнца светом, да, но он считает, что он источник этого света, хотя это свет солнечный. Вот как сейчас вся молодежь, вот та же вот вся пропаганда такая, будь собой, самовыражайся. А вот в человеке ничего нет своего. Все, что внутри человека, он принял верой. Вопрос в том, что он сначала рождается маленький. Он рождается, если он рождается в лоне культуры. Он маленький, верит родителям. У него вот эта вера как бы еще такая незамутненная. Он верит родителям сначала, потом он верит каким-то книгам, каким-то фильмам. Сейчас он верит уже больше всяким инстаграмам, там, тиктокам, совершенно лишенным, в общем-то, всякого смысла. В этом их и предназначение. И в этом смысле вера – это принятие в себя любого знания. Вот то, что ты принял верой, ты иначе принять не можешь, а это становится частью тебя. То, что ты отверг, это не становится частью тебя. В том числе и 2 + 2 = 4, ты тоже можешь принять только верой первоначально. И понятие 2, и 2 + 2, и 4. И вообще любое знание человек воспринимает верой. Вопрос в источнике. Источник – это ложный разум, разум тьма, который светит отраженным, искаженным, извращенным светом, или это истина, которая идет от Бога. И наука, если так уж честно говорить, понимаете, существует наука, а есть институт интерпретации научного знания, который преследует конкретные цели манипуляции сознанием людей. В данном случае, чтобы сделать их рабами, чтобы они поверили, что они произошли от обезьяны, что они сами в себе все знают, никого не надо слушать, никому не надо верить. Хотя, если они, любой человек начнет думать, а что же во мне есть от себя, откуда я взял вот ту, другую, третью мысль, откуда я взял вот эти знания, он увидит, что все пришло извне, внутри него ничего не может быть. И если человек, как Маугли, например, рождается где-то в джунглях один с животными, он никогда не становится человеком просто. И там вопрос о вере даже не возникает. Он и говорить не умеет, мыслить не умеет. Поэтому, если говорить уже совсем строго, то наука вообще ничего не знает. И наука это понимает. Я уже забыл, кто там из древних греческих философов говорил: «Я знаю, что я ничего не знаю». Наука только предполагает, она предполагает, она говорит, давайте предположим, вот, и выдает какую-то аксиому, которая ей кажется, ну, как бы, естественной. А после этого потом ставит граничные условия, и после этого проверяет на практике. Но таким образом она может проверить только самый низший уровень бытия и сознания, мироздания материальный. Она проверяет и говорит, да, ну вот сходится, не всегда сходится на самом деле. Потом всегда эта научная модель опровергается, дополняется, да, и получается, что это знание всегда частично ограничено, и всегда оно только предположение. Это не безусловное знание, это знание такое статистическое, что вот в таких условиях, скорее всего, вот так вот будет происходить. Вот ракета прилетит туда. С такой-то точностью вот она прилетит. Но может и не прилететь, потому что произойдет какой-нибудь сбой там, какие-нибудь внешние условия изменятся, что-нибудь пролетит мимо и так далее. Да, с одной стороны, механизм веры, он вообще универсален, а с другой стороны, ну, наука, можно сказать, вообще твердо, она не знает ничего. А вот когда человек верит Богу и воспринимает тексты святых отцов, вот, например, вот «Откровение Иоанна Богослова», твердо на веру, да, потому что ведь еще вот в этом акте «верю-не верю» – это же свобода воли. Надо проявить волю, усилие воли, чтобы поверить. Но понятно, что для человека это трудно, и когда он становится христианином, ему надо много лет, много попыток он делает оспорить, проверить то, что написано в Евангелии или у святых отцов. И потом он убеждается, что нет, все правильно у них написано. И в какой-то момент он говорит: все, больше я ничего проверять не буду, потому что когда ты начинаешь разумом проверять своим собственным, да, вот эти вот духовные знания, то наступает угроза вот быть звероуловленным мысленным волком. То есть когда разум разрушает вообще все, потому что если разум пытается действовать вне веры, он разрушает сам себя, когда он ничему не верит, а все, так сказать, ставит под сомнение, наступает ну просто полный мрак, то, что вот святитель Иоанн Златоуст назвал мысленным волком буду звероуловлен. Мы в молитвах к причастию это читаем.
Да не мысленным волком звероуловлен буду, да?
Да, что он молится Богу, чтобы он надолго не оставлял его, иначе он будет вот звероуловлен вот этим мысленным волком.
Но да, а цели именно аскетики, цели молитвы, цель именно умного делания, как это называется в истинной аскетической практике, цель исихазма – это именно соединение с Богом, и благодаря этому избавление от мысленного волка, от мысленной брани. Вот обычный человек, он, если вообще сталкивается с тем, насколько он обуреваем бывает мысленной бранью, но это, как правило, уже христианин понимает. Человек, не имеющий веры, он вообще обычно не обращает внимания на то, вообще, какой игрушкой мысленной стихии он является. Он просто влечется этим бурным потоком туда, куда это течение увлекает, или куда в том числе враг рода человеческого старается человека же в его жизнедеятельности направлять, ну, фактически-то к погибели в бездне собственных страстей и согрешений. И вот когда человек, наконец, обретая веру, понимает, что за спасение надо бороться, противостоять, в том числе этой мысленной буре, тут и рождается истинное понимание, что своими силами человек этому противостоять не может. Только обращением к Богу, только вооруженностью именем Божиим, только вот с помощью молитвы, с помощью уже обретения этого молитвенного делания, молитвенного противостояния этому самому мысленному-то волку. А что ж касается тогда действительно проблемы, ну, обретения истинного знания, ну, как ты это истинное знание безошибочно обретешь и безошибочно его сформулируешь, и еще и безошибочно, непогрешительно относительно правды Божией, промысла Божьего, его озвучишь, можно сказать, другим транслируешь, если ты не вооружен против этого мысленного волка. Он будет стараться тобою завладеть, тобой управлять. А в то знание, которое, казалось бы, ты объективно вроде как приобрел, ну, он будет стараться вносить, что называется, свои коррективы. Всегда постарается в бочку меда свою ложку дегтя да подсунуть.
Что тут важно еще заметить? Что вот вера христианская, когда возникает реальный опыт богообщения, молитвы, когда человек постигает истину как волю Бога живого, как иерархию добродетелей, когда он пытается вот исполнять заповеди, у него что-то получается, и он повышает уровень своего благочестия, то вот это знание, во-первых, подтверждается опытом. Он видит, что он меняться начинает меняться его сердце в первую очередь. Он видит, что все происходит так, как пишут святые отцы, как написано в Писании. И эта вера настолько твердая, что сотни тысяч мучеников шли на смерть, и вот в эпоху Смирнской церкви, когда были первые гонения, 300 лет 11 императоров римских гнали христианство в Римской империи. И потом вот мы дошли до, прошли Сардис, испытание наукой, до Филадельфийской церкви, это вот церковь, русская церковь во времена большевиков, где точно такие же были еще и более зверские гонения и мучения. И в чем отличие между Филадельфией и Смирной? В Смирне церковь еще не существовала, она еще не имела господствующего там положения в государстве. Она изначально была, так сказать, какая-то катакомбная. И она даже, не знаю, думали ли они, что когда-нибудь эта церковь станет таким столпом государства, возникнет симфония властей. И для них эти гонения были достаточно понятны, потому что они видели этих язычников, они видели, что мир лежит во зле, и что они вот это новое божественное слово хранят как избранные, как реально святые. И вот этот опыт был настолько сильным, что, во-первых, все апостолы, кроме Иоанна Богослова, были казнены, они добровольно пошли на смерть, но не отреклись. И тысячи, сотни тысяч мучеников точно так же пошли на смерть, потому что ты не пойдешь на смерть, ну, не знаю, пойдешь ли ты за закон, там, допустим, там, тяготение на смерть. Потому что, в принципе, тебе не важно, есть этот закон или нет, для твоей жизни, для твоей души не имеет никакого значения. А это нечто, то, что составляет первооснову жизни, сущности человека. За это люди шли на смерть. И вот если в Смирне церковь была еще, так сказать, ну, еще только нарождающаяся, то Филадельфия, гонения наступили после того, как церковь была уже несколько веков главенствующей, основной, состояла в управлении государством. До Петра это еще была и симфония властей, то есть все были христианами. И казалось, вот оно, ну, как бы уже достигнут вот этот уровень света, уровень знания, и вдруг все рушится, все грабится, убиваются самыми изощренными, какими-то зверскими, нечеловеческими, бесовскими способами священники, члены их семей. Это, конечно, было, я думаю, как бы тяжелее гораздо даже, может быть, чем во времена Смирны. То есть это Филадельфия, то есть Господь предостерегает церковь и от такого, что когда церковь достигает, казалось бы, видимого рассвета, но внутри утрачивает веру, наступает вот такая эпоха Филадельфии, когда начинаются жесточайшие, прямо бесовские, сатанические гонения на церковь. Потому что все-таки, вот насколько можно читать, вот у Римской империи все-таки была какая-то культура, была какая-то цивилизация, была какая-то человечность. Они там как-то казнили за свою веру, там по своим диким, правда, для нас сегодня обычаям. Но они не только христиан так казнили, они там, ну, всех казнили примерно так, отдавали львам там или что-то еще. А большевики христиан казнили абсолютно необычно, совершенно вот бесовская злоба была. И вот Господь предупреждает, что и вот такое будет испытание. И дальше Лаодокийская церковь – это когда не холоден, не горяч, когда человек уверен, что он прекрасный христианин, но при этом он совсем не христианин. То есть он как бы все исполняет, в глубину христианства не погружается, не постигает вот эту иерархию добродетелей, вот эту истину, как воле Бога живого. Он считает, что он уже все знает, он все исполняет заповеди прекрасно, потому что никого не убил там, никого не обманул. Ну, если обманул, то там случайно и нечаянно, и, в принципе, он сам виноват, ну, и вот в каком-то таком духе. Это, так сказать, последнее уже испытание, судя по откровению Иоанна Богослова, перед концом света. И Господь говорит, что во всех этих испытаниях ты должен быть верен до смерти. Тут надо подчеркнуть, что до смерти не только в смысле том, что вот тебя поволокли на смерть какие-нибудь большевики, там, комиссары. Но и когда ты с грехом, как писал апостол Павел, вы еще не до крови сражались с грехом. То есть со своим собственным грехом, вот, который человек совершает постоянно, часто очень, в мыслях особенно.
Я здесь замечу, мне кажется, это важный тоже аспект, момент для христианского мировосприятия. Смерть смерти рознь. Есть смерть физическая, она неизбежна. Дожил ли ты до преклонных лет в неком здравии или благополучии, или ты умер гораздо раньше, может быть, далеко не старым, но уже больным, страдающим, или претерпел вообще такую кончину насильственную, тебя убили во время гонений, или на войне, или, мало ли, как говорится, несчастный случай, что только в этой жизни ведь не приключается порой. Но недаром в Священном же Писании сказано, что не бойтесь убивающих тело, бойтесь того, кто по убиении может душу ввергнуть в гиену огненную. То есть смерть физическая, конец земного, проходящего в любом случае временного бытия, это неизбежность. Ее ни один человек избегнуть не может. А вот смерть духовная, как опасность отлучения от Бога именно как источника жизни вечной, вот это уже гораздо более страшная опасность, чем просто смерть. Но эта опасность, можно сказать, уже не безусловная, не абсолютная, потому что ее человек, имеющий веру и обращенность к Богу, с помощью же Божией в Боге избегает, может избегнуть. Поэтому смерть смерти рознь. И употребляя это понятие, когда мы говорим как христиане, именно и о Священном Писании, и о тех образах, которые нам Священное Писание предлагает, мы эту разницу всегда должны иметь в виду.
Да. Ты, возвращаясь к тексту, дальше читаем. «И тотчас я был в духе, и вот престол стоял на небе, и на престоле был сидящий». Но небо, мы уже говорили, это что? Это как раз область духа, область причин, область законов. Вот эта твердь небесная, область высших первопринципов, закона справедливости. То есть вот, и на нем был престол, на этом небе, которое есть твердь небесная. Это как бы цитадель разума, цитадель законов. Вот на нем был престол, и на престоле был сидящий. И сей сидящий видом был подобен камню яспису и сардису, и радуга вокруг престола видом подобная смарагду. И как это комментирует священномученик Викториан Потавийский? Очевидно, что престол, стоящий, это место суда и царя. И Иоанн говорит, что на этом престоле он видел подобного яспису и сардису, поскольку яспис – цвет воды, а сардис – огня – то немного спустя прояснилось, что эти два завета установлены сверху престола Божьего вплоть до конца мира. Один из этих двух судов совершился в потопе через воду, другой же совершится через огонь. А радуга вокруг престола имеет полыхающий цвет. Радуга – это дуга, о которой Бог говорил еще Ное и его сынам, чтобы они не боялись больше наводнения, но чтоб уже не воды боялись, а огня. И очень интересно тоже комментирует это Екумений. Он пишет, что вот здесь в книге Откровения как бы показываются божественные энергии. Ибо яшма, камень драгоценный, зеленый, видом схожий со смарагдом, напоминает патину на щите, от чего получил свое имя. А сердолик – другой драгоценный камень, сверкающий огнем и кровяного оттенка. Итак, яшма для нас имеет смысл того, что Бог дает жизнь и обеспечивает всем, поскольку всякое питание для людей, а также четвероногих, пернатых, пресмыкающихся животных берет начало и происходит от зеленых насаждений. Разумеется, мыслимо зримая радуга, окружающая Божий престол, одноцветна, поскольку она была видом подобна смарагду. Смарагд – это изумруд. То есть это зеленый цвет. И, конечно же, она являет всех святых, служащих духов, пребывающих возле Бога. Почему и названа она радугой, пусть даже и оказывается одноцветной. Это для того, чтобы мы могли постигать умом множество чинов и видов Божьих ангелов по многим цветам радуги. То есть она одноцветна, почему тут написано? Воистину все входят в соприкосновение в одном цвете, ибо все они сходным образом благодетельны, вот эти ангелы, подражая своему Господу, и потому смарагдовый цвет свидетельствует об их попечительных трудах, так же, как яшма о попечении Божием. То есть она одноцветна, потому что ангелы в своей так сущности едины, они уже избрали Бога, избрали добро, избрали свет божественный. Но одновременно она названа радугой, чтобы мы могли все-таки отличать внутри, уже умственно, да, отличать, что эти есть иерархия ангелов, девятиричная иерархия, поэтому она называется радугой. И вокруг престола 24 престола, вот на этом небе, на этих царстве первопринципов. А на престолах видел я сидевших 24 старца, которые облачены были в белые одежды и имели на головах свои золотые венцы. Но 24 старца, святые отцы, в общем-то, единодушно говорят, что это 12 патриархов, сынов Иакова, 12 патриархов еврейского народа, народа веры, Ветхого Завета и 12 апостолов Христовых. Вот они как бы воплощают в себе рядом с Богом вот это божественное знание, божественную истину. И они имеют белые одежды, потому что вот мы увидим потом, они убелили их чем? Кровью Христа. Они убелили жертвой Христа. И имели на головах свои золотые венцы, ну, то есть это слава, божественная слава, венцы как раз, вот мы и говорили, дам тебе венец жизни, но это еще и венцы, так сказать, не только жизни, но еще и такой высшей славы, высшего знания. И от престола исходили молнии и громы, и гласы, и 7 светильников огненных горели перед престолом, которые суть 7 духов Божиих. Но молнии и громы, и гласы – это как раз вот эта проповедь истины, которая постоянно и ведется и через Евангелие, и через Писание, и через дела от этих 24 старцев и самого Бога от престола исходили молнии и громы. То есть это проповедь непрестанной истины, вот этот свет, можно сказать, истинной любви. И перед престолом море стеклянное, подобное кристаллу, и посреди престола и вокруг престола 4 животных, исполненных очей спереди и сзади. И море стеклянное – это что такое? Это единство как бы воды и камня, и алмаза. То есть если камень, алмаз, он символизирует разум такой совершенный, то вода – это стихия жизни, стихия сердца. А здесь море стеклянное. То есть это абсолютное, совершенное единство и сердца, и разума. Потому что, собственно, и смысл-то христианской аскетики в том, чтобы дух управлял, чтобы дух подчинился Богу, разум – духу, и разум потом, опираясь на дух, воспитал сердце. И чтобы это единство сердца и разума христианин достиг. А здесь вот мы видим, что это перед престолом, вот это море стеклянное, подобное кристаллу, то есть вот как раз уже воплощение этого единства совершенного разума, как алмаза, и совершенного сердца, как море. И посреди престола, и вокруг престола 4 животных, исполненных очей спереди и сзади. Святитель Андрей Кесарийский комментирует это таким образом. «Они, то есть вот эти вот животные, говорит великий Дионисий, двумя крылами прикрывают лица, двумя ноги, а средними летают, чтобы явно было и глубочайшее благоволение к откровению, с которым, обладая божественным осиянием, не исходит к средним божественным чинам. И они ни днем, ни ночью не имеют покоя, взывая «Свят, свят, свят Господь, Бог Вседержитель, который был, есть и грядет». Покой всех святых небесных сил состоит в том, что они непрестанно воспевают божественное песнопение и трепостасному божеству приносят тресвятую песню. Словами же «Иже бесы» и «Гряды Вседержители» означается «Святая Троица». Ну и все святые тоже единодушно говорят, что эти 4 животных Но это духовные животные, это какие-то высшие ангелы, надо понимать, вот, которые символизируют собой четыре Евангелия. И первое животное было подобно льву. Большинство склоняется льву. Это Евангелие от Марка. Это такое царственное, где Христос представлен как царь. И второе животное подобно тельцу. Это Евангелие от Луки, где Христос представлен как жертва, как божество, приносящее себя в жертву, как агнец. И третье животное имело лицо как человек. Это Евангелие от Матфея, где акцент делается на том, что Христос Бог вочеловечился и был настоящим человеком. И четвертое животное подобно орлу летящему. Это Евангелие от Иоанна, которое упор делается на том, что Господь – это Дух, это Бог, Иисус Христос – это Бог, на Его божественное достоинство. И каждое из четырех животных имело по шести крыл вокруг, а внутри они исполнены очей и ни днем, ни ночью не имеют покоя, взывая «Свят, свят, свят, Господь Бог Вседержитель, который был, есть и грядет». Но мы это прочитали у святителя Андрея Кисарийского, который ссылался на священномученика Дионисия Ареопагита. И когда животные воздают славу и честь и благодарение сидящему на престоле, жмущему во веки веков, и тогда 24 старца падают перед сидящим на престоле и поклоняются живущему во веки веков и полагают венцы свои перед престолом, говоря: «Достоин ты, Господи, принять славу и честь и силу, ибо ты сотворил все, и все по твоей воле существует и сотворено». И вот как это комментирует священномученик Викториан Петавийский. Вот когда 24 старца падают перед сидящим на престоле. И когда это произошло, Иоанн говорит, что пали все старшие годами и поклонились Господу. Когда животные воздают славу и честь, то есть поскольку Евангелие, а именно дело и учение Господа, исполнило прежде превозглашенное через пророков слово, то они заслуженно и должным образом возликовали, зная, что правильно служили Слову Господню. И, наконец, поскольку пришел тот, кто победил смерть, и единственный достойный обрести венец бессмертия, все, сколько бы ни имели венцов, как украшение их лучшего деяния, полагают их к ногам его. То есть они понимают, что вот эта слава от Господа. То есть это Господь дал мне силы сотворить вот эти деяния. То есть из-за превосходящей победы Христа все остальные победы полагаются к ногам его. Это же показывает Христос и в Евангелии, когда уже в последние дни своей земной жизни Господь наш пришел в Иерусалим, на страдания и навстречу ему вышел народ, то одни, отрезая пальмовые ветви, устилали дорогу, другие же покладывали свою одежду. Итак, тут очевидно показаны два вида людей, один из которых отцы и пророки, великие мужи, которые, какие бы пальмовые ветви своих побед над грехами они не имели, бросают их под ноги Христа, а пальмовые ветви – суть знаки победы, потому что они не даются никому, разве что победителям. И вот Примасий тоже очень интересно комментирует это. «Когда услышат хвалу от зверей, возглашающих, то есть от евангелистов, возвещающих и прославляющих распространение Христовой проповеди, 24 старейшины, то есть вся церковь, то есть в лице вот этих 24 старцев, мы наблюдаем, как бы это она символизирует вообще всю церковь». Вот тут вот замечает Примасий. «То есть вся церковь, которая состоит из начальствующих и народа, немедленно пав на лице свое, станут молить живущего во веки веков, полагая венцы свои перед престолом, то есть они приписывают Богу все добродетели и все величие, которое имеет каждый, ибо все завоеванные блага по праву принадлежат тому, кто помог победившему. Это деяние изображено еще ранее в Евангелии, когда народ, встречая Господа, расстилал одежды свои на дороге и, беря пальмовые ветви, шел навстречу ему и говорил: благословен грядущего имя Господня, Царь Израилев».
У нас время эфирное уже подходит к своему завершению. Прошу вас подытожить, можно сказать, начало разговора об этой главе, о видении сидящего на престоле. А в следующем сюжете мы продолжим и, наверное, уже и перейдем к теме снятия семи печатей.
Ну да. Ну вот как раз мы закончили 4 главу, а 5 уже начинается. «И видел я в деснице у сидящего на престоле книгу, написанную внутри и отвне, запечатленную 7 печатями». То есть это уже о книге жизни, о тайне спасения Господом павшего человечества. Но это в следующий раз уже.
Да, ну и во многом о духовном смысле вообще и всей христианской эпохи, и возможных и грядущих событиях, которые имеют, опять же, безусловно, эсхатологический характер и являются важными вообще для понимания того, что есть финал земной истории человечества в преддверии страшного суда. Ну что ж, спасибо всем, кто с нами, кому это все интересно. Напоминаю, что помимо эфиров радио «Благовещение», в том числе и на радио «Радонеж», сюжеты наших «Горизонтов» имеют местонахождение на отдельном сайте «Горизонты культуры РФ», а также тех, кто пользуется системой «Яндекс.Музыка», имеют место и там, в одноименных подкастах. Пожалуйста, можете находить все наши передачи, все сюжеты, уже около 300, они доступны в интернете. Спасибо. И храни всех Господь.
Горизонт на радио «Благовещение». Разговор вели протоиерей Андрей Спиридонов и Георгий Лодочник.